слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона работает Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали.
Тема дня.
Как утверждает газета The Washington Post со ссылкой на секретный отчет Главного разведывательного управления Минобороны России, недовольство Майданом, поддержку аннексии Крыма и одобрение вторжения на Донбасс выражали тысячи фальшивых аккаунтов в социальных сетях. Как была организована масштабная российская кампания дезинформации, направленная против Украины в 2014 году? Насколько мнения в виртуальном пространстве влияют на пространство реальное? И как уберечься от повторения подобных атак? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Представители российской разведки под видом украинцев агитировали за так называемый референдум в Крыму в 2014 году. 25 декабря американское издание The Washington Post опубликовало статью, автор которой утверждает, Москва заранее готовила операцию по аннексии полуострова. Издание ссылается на отчеты Главного разведывательного управления России от 2014 года. В публикации говорится, сразу же после побега президента Украины Виктора Януковича российские спецслужбы организовали масштабную кампанию в соцсети по дискредитации новой украинской власти. Одной из задач фейковых страниц была дезинформация, создание впечатления о том, что якобы украинцы из разных регионов страны разочаровались в оппозиционных протестах на Майдане. Притворяясь украинскими гражданами, оперативники Главного разведывательного управления России писали комментарии о том, что протестующие, которых они называли западенцами, нацистами и фашистами, не имеют ничего святого, готовы грабить и убивать. Газета утверждает, информационные вбросы транслировали на порядка 30 украинских и 25 англоязычных сайтах и интернет-платформах. 27 февраля 2014 года, когда крымский парламент захватили вооруженные россияне, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте оперативники ГРУ создали 4 группы. В них крымчан пугали грядущей угрозой со стороны так называемых нацистских организаций и убеждали в необходимости оградить себя от опасности. Автор издания подытоживает, трудно определить степень влияния российской пропаганды на сознание жителей Украины, но вне всяких сомнений, кампания по дезинформации велась.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Юлия Коздобина, советник министра информационной политики, аналитик Украинского независимого центра политических исследований. Юля, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, Юлия, не больше и не меньше, как то, о чем говорили, в общем-то, многие украинские эксперты и неравнодушные граждане последние 3 года, а именно о том, что ольгинские боты, а вовсе не украинцы, ставят под сомнение легитимность новой украинской власти и поддерживают россиян, наконец-то стало достоянием общественности, и теперь The Washington Post утверждает это прямо и недвусмысленно. Поэтому, конечно, начнем с того, почему понадобилось целых там 3 года для того, чтобы на Западе осознали, и осознали ли до конца на Западе всю глубину российской агрессии против Украины, и самое главное, осознали ли в Украине рядовые украинцы, пользователи интернета, что во многом их мнение формируется под влиянием российских оперативников, а вовсе не тех, кто видел все происходившее своими глазами.
Ну, я на самом деле не согласна с формулировкой, что понадобилось 3 года, чтобы на Западе осознали, да, потому что с самого начала реакция Запада была о том, что в Украине происходит российская агрессия, особенно в Крыму, да, то есть на уровне Европейского Союза об этом заявляли уже 3 марта 2014 года. Поэтому они прекрасно понимали, что здесь происходит. Вот понимание того, как российская сторона использовала информационную сторону, конечно, сейчас приходит уже в более широком объеме, да, но так как они говорят, определить точно, какое влияние имели эти попытки информационного воздействия, практически невозможно, потому что они использовали очень широкий спектр мер, и информационная составляющая – это только одна из составляющих.
Все-таки, ну хорошо, положим, нет никаких сомнений в том, что на Западе те, кто хотел разобраться, разобрались гораздо раньше. Но в Украине сейчас мы видим сетевые баталии по многим вопросам, связанным с Майданом, околомайданными, и даже с вопросами, связанными о войне на Донбассе, и часто в этих дебатах участвуют вот эти вот самые фейковые, фальшивые аккаунты, которые насоздавали 3 года назад российские спецслужбы. Как украинское общество может ли вообще оградить себя от этой опасности, и существует ли какая-нибудь программа у Министерства информационной политики по борьбе с лжесвидетелями в сети?
Ну, тут на самом деле достаточно большие сложности, да, для того, чтобы воздействовать на ситуацию административно, потому что министерство не имеет никакого влияния на то, кто заводит аккаунты в социальных сетях. И как-то оградить, запретить, у нас просто нету административных инструментов для этого. То, что социальные сети стали использовать для деструктивных каких-то вещей, да, сейчас это стало понятно. И в Штатах, где находится, в общем-то, Facebook, там об этом речь идет, о том, насколько можно, нельзя запрещать, что запрещать. То есть, в общем-то, для них стало новостью, что кто-то, инструмент, который был придуман для просто межличностного общения, да, для того, чтобы люди друг с другом связывались и просто обменивались информацией, что его кто-то будет использовать в агрессивных военных целях. Поэтому, в общем-то, им какое-то время нужно для того, чтобы понять, что это на самом деле происходит, какую это угрозу несет, какие ответы являются адекватными. Вот. Что же касается украинцев, мне кажется, что мы за последние 4 года поняли, что на нас пытаются воздействовать таким образом. И мне кажется, что все-таки ответом, который должен быть у нас, это формирование собственного понимания того, что произошло, да, и формирование среди себя позиции, кто мы, чего мы хотим. И тогда на нас это влияние будет гораздо более, не таким значительным.
Это на самом деле, простите, довольно общая фраза, надо формировать мнение. Я понимаю, что у Министерства информационной политики нет административных рычагов, вы все-таки не Роскомнадзор, но тем не менее, может быть, есть смысл обратиться к просвещению, сделать какую-нибудь информационную кампанию по разъяснению, по крайней мере, там, на уровне школ, о том, что далеко не все люди, с которыми вы общаетесь в социальных сетях, являются живыми людьми, которые настроены хоть как-то, они выполняют команды из Кремля. Или даже пока такой разъяснительной кампании нет.
Пока такой разъяснительной кампании нет, но я думаю, что это одна из вещей, которые нужно делать и в рамках медиаграмотности, и в рамках интернет-грамотности. То есть это те вещи, которые делать нужно.
И будете ли вы делать эти вещи?
Ну, делают.
Ну, как бы вот...
Скажем так, на этот год я в планах этого не видела. Но...
То есть нам предстоит вновь на добровольных началах за этим заниматься. Хорошо. И последний к вам вопрос. Есть ли возможность там сравнить ситуацию в Украине с вторжением ботов и фальшивых аккаунтов с ситуацией в какой-нибудь другой стране? Например, можете ли вы предположить, что приблизительно те же механизмы были использованы для дискредитации, для вмешательства в выборы в Соединенных Штатах Америки, для поддержки независимости Каталонии, или в Украине на самом деле уникальный какой-то случай?
Ну, Украина в случае не уникальный, то есть они стали, россияне стали использовать этот инструмент достаточно широко, но опять-таки говорить о том, насколько он эффективен и насколько на результатах отразились, ну, этих результатах, на тех процессах отразились усилия россиян, мне кажется, достаточно сложно, потому что, в общем-то, во всех упомянутых вами обществах происходят определенные внутренние процессы, и россияне пытаются этими процессами пользоваться, но какой эффект их усилия имеют, очень сложно оценить. Но я думаю, что важно то, что понимают о вмешательстве россиян, понимают, что они не являются дружественной силой, они являются силой, пытающейся проявить агрессию, пытающейся посеять хаос, и, в общем-то, таким образом, достигли ли они результата желаемого, непонятно, но то, что против себя настроили огромное количество людей, это вот такого результата они достигли точно.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Юлия Коздобина, советник министра информационной политики Украины. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Святослав Батов, координатор проекта «Информационные войска Украины». Святослав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, мы говорим о том, что во многом мнением украинцев в социальных сетях манипулируют даже не просто ольгинские боты, а именно, что спецслужбы Российской Федерации напрямую. И вот, как мы только что узнали, Министерство информационной политики говорит, что у них нет возможности с этим бороться, административно точно, ну и в плане там просветительской кампании тоже особенных каких-то движений ждать не стоит. Поэтому, может быть, Украина прибегнет к помощи волонтеров, как это было в 2014 году, например, к тем же информационным войскам Украины. Поэтому к вам будет два вопроса. Вопрос первый. Насколько можно оценить степень урона информационному обществу Украины от таких действий российской власти? Или им не удалось достичь поставленных целей? А если удалось, то насколько разрушительно это влияние?
Смотрите, я считаю, что вот озвученный изданием случай, он, в принципе, был далеко не единичным, он был в рамках более масштабной кампании, которая на тот момент происходила против Украины, и, как мы потом узнали, все это происходило в рамках гибридной войны. И я думаю, что россияне начали ее совсем не после побега Януковича, и даже не в 2014 году, а, думаю, лет на 10 раньше, потому что лично я наблюдал, как примерно с 2003-2004 года информационное пространство, интернет-пространство Российской Федерации, а также их телевидение начало насыщаться материалами, скажем так, ну, украинофобского характера, который бы, так, знаете, потихонечку начинал распаливать ненависть именно к украинской государственности, к украинской культуре, к украинскому языку, но именно к той там шароварщине, к которой они привыкли, в принципе, в Советском Союзе, а вот именно к национальному достоинству и праву на государственность украинцев. То, что было озвучено вот изданием, что ГРУ действовало в феврале, в марте 2014 года, я думаю, что, в принципе, это на 100% правда, потому что тогда были россиянами аккумулированы все ресурсы на то, чтобы отторгнуть от нас каким-то образом Крым и, возможно, даже другие области. И я уверен, что это все происходило на самом деле, но говорить, что именно эта операция там стала какой-то решающей и она на что-то повлияла, конечно же, нельзя говорить. Но в рамках того, той структурной и многолетней работы, которая россиянами проводилось против нас, против Крыма, против населения регионов восточного и против населения южных регионов. Действительно, такие спецоперации, они проводились постоянно, и вот они привели к тому, что определенный процент людей действительно поверили России, каким-то образом стали либо, ну, сепаратистами, коллаборационистами, начали симпатизировать другому государству и ему помогать. По поводу борьбы могу сказать, что, ну, на самом деле министерство, насколько мне известно, они сотрудничали с разного рода волонтерами, которые выискивали неправдивую информацию, которую распространяли боты и тролли из России. Они пытались проводить какие-то кампании просветительского характера, но в этом направлении нужно работать не один год для того, чтобы повышать грамотность людей, для того, чтобы они понимали, что нужно отличать источники информации, для того, чтобы люди могли доверять нормальным источникам информации, не верить каким-то сайтам-мужеркам, которые россияне очень любят создавать, чтобы они всегда смотрели на источник информации, который пишет в социальных сетях. Это все, на самом деле, масштабная работа, и я думаю, что, ну, за год или за два это, в принципе, сделать невозможно. Но я думаю, что если сравнивать 2014 год и вот информационную грамотность Украины, населения Украины, и 2017, и 2018, который идет, я думаю, что это, как говорят у нас в народе, небо и земля, потому что все-таки мы стали намного менее устойчивы, намного более устойчивы, простите, к российской пропаганде в какой-либо форме, потому что мы привыкли, что она рассчитана на совсем уж, знаете, глупых людей, потому что они, в принципе, хоть и делают ее очень масштабно, но в большинстве случаев довольно примитивно.
Но, тем не менее, все-таки определенных успехов нельзя не признать, что они добились. И вот если мы будем говорить, например, там, о вашем собственном проекте об информационных войсках Украины, если мы будем говорить в военных терминах, вы все еще ведете оборонительные бои на своей территории или уже в планах стратегический перелом и наступление на территорию противника?
Я могу сказать, что мы такие попытки делали, если говорить военным языком, еще в 2015 году. Мы тогда собрали огромную базу российских эмейлов и ежедневно отправляли им линки на правдивые новости с информацией о присутствии российских войск на территории Украины, о том, что происходит на оккупированных территориях. Но как только мы начали это делать, российское правительство собралось на экстренное заседание. И буквально мы не знаем, что они там обсуждали, они там выдали какое-то внутреннее распоряжение. Буквально на следующий день, после того, как Медведев собрал это заседание по информационным вопросам и по вопросам интернета, у нас все эти эмейлы на территорию России были недоставлены, и нам все сервисы рассылки писали, что мы не можем доставить вашу информацию на российские эмейлы. Мы пытались проводить и другие информационные кампании, которые связаны с отдельными регионами, потому что, к сожалению, повестка российской политики сформирована так, что, как бы вы ни критиковали Путина, почему-то большинство россиян верят в доброго царя, поэтому они не воспринимают эту информацию и воспринимают ее скорее негативно. Поэтому я знаю, что волонтеры работали, скажем так, по региональной тематике, потому что россияне намного лучше воспринимают критику там регионального руководства или какого-то иного руководства, но только не Путина. Вот. Такие попытки были, но я думаю, что нам главное действительно защищать свой информационный суверенитет. Мы не собираемся нападать на них ни в военном плане, ни в информационном. Мы можем вести только просветительскую работу и говорить о том, что их правительство тратит их налоги не на улучшение их там сферы жизни, да, а на то, чтобы дурачить людей за рубежом. Мы можем говорить об этом, но главное, что мы смогли, скажем так, переломить ситуацию в нашем информационном поле. И сегодня, благодаря многим действиям разных людей, и волонтеров, и людей, которые состоят, скажем, на государственной службе и на военной, и занимаются проблемами информационных войн, Я думаю, что ситуация на сегодняшний момент в Украине намного лучше, чем она была 3 года назад.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Святослав Батов, координатор проекта «Информационные войска Украины». Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Петр Олещук, украинский политолог, преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы говорим о том, что уже даже «Вашингтон-Пост» признает нашествие фейковых аккаунтов и ботов на украинское информационное пространство, в частности, на социальные сети. Начнем с такого вопроса. Как вы оцениваете степень успешности этой операции информационной, спецоперации России против Украины в 2014 году? Удалось ли достичь россиянам всех поставленных целей – подчинить украинское информпространство? Если да, то почему? Если нет, то почему?
Ну, я не думаю, что мы можем с вами точно говорить о том, что у россиян были те цели, которые мы точно знаем. Вот. Ну и тем более сложно нам говорить о том, насколько успешно они их реализовали. То есть, конечно, мы можем некие цели предполагать, но, наверное, они не настолько очевидны. Я лично считаю, что, конечно, никакого подчинения не существует, но вопрос в том, что подчинение, оно может существовать на разных уровнях и в разных формах. То есть подчинение – это не обязательно навязывание, слепого повторения неких тезисов. Подчинение – это может быть еще и способность внедрять определенные тезисы и определенные идеи. И здесь, конечно, скажем так, определенные успехи у россиян существуют.
Если мы будем сравнивать ситуацию 2014 и 2017 года, стал ли украинский интернет более резистентным? Стал ли он лучше сопротивляться российским информационным вбросам? Или ситуация особенно не изменилась, и мы по-прежнему практически беззащитны?
Нет, я думаю, что ситуация, конечно, изменилась, но, в принципе, я думаю, что, скорее всего, вопрос не в том, что интернет стал лучше сопротивляться, а в том, что он стал более сегментирован. То есть украинские социальные сети, они более сегментированы, разбиты на некие, скажем так, группировки, каждая из которых определенным образом воспринимает информацию. И они довольно слабо между собой контактируют и более подвержены взаимным нападкам. И в такой ситуации действительно какие-то такие глобальные операции проводить довольно сложно, поскольку нет единого, скажем так, информационного пространства. Существуют сторонники президента, противники президента, сторонники тех или иных политиков, и они довольно слабо коммуницируют между собой на самом деле.
А вот это вот состояние, вот эта вот фрагментация, это естественный процесс для украинского, или не только украинского, вообще для мирового информационного пространства? Или может такая фрагментация, сегментация и взаимная нелюбовь друг друга, это и есть результат российской информационной агрессии?
На самом деле, как показывают современные исследования, это, скажем так, вполне закономерный процесс. Его даже назвали теорией информационных пузырей. То есть информационный пузырь – это, скажем так, некие информационные ограничения, которые каждый индивид устанавливает для себя сам. То есть он сам себе подбирает друзей, подбирает соответствующие интересные ему темы, и постепенно этот пузырь становится все более и более плотным для проникновения некой сторонней информации, и человек фактически варится в собственном соку, общаясь с такими же, по большому счету, людьми, как он сам. И это общая тенденция, общая проблема, которая вряд ли может быть связана с каким-нибудь российским влиянием.
Есть ли возможность объективно какого-нибудь активного сопротивления, успешного сопротивления российской информационной кампании? Просветительская, может быть, административная? Или украинское законодательство и украинские граждане пока не готовы защищаться от фейковых новостей?
На самом деле подобные примеры существуют, то есть мы видим, что в принципе фейковые новости оказывают сейчас намного меньшее влияние на поведение, на, скажем так, на общественное мнение, чем это было даже, например, несколько лет назад. То есть, на самом деле, противодействие, оно существует довольно-таки неплохим. И именно в плане фейков, например, мне кажется, что у нас существует определенный, вполне заметный прогресс в плане противодействия подобной информации.
Есть ли у нас возможность перенести боевые действия, если выражаться военным языком, информационные на российское информационное пространство? Или мы в ближайшие годы будем вынуждены исключительно обороняться от фейковых новостей, фейковых аккаунтов в украинском информационном пространстве?
Ну, задача, мягко говоря, непростая. Понимаете, для того, чтобы перевести соответствующее информационное противостояние на российское, скажем так, поле, мы должны в первую очередь признать справедливым мнение, которое навязывается нам самой же Россией, о том, что мы один народ. То есть только если мы один народ, то тогда мы можем жить в мире неких определенных общих смыслов, общих ценностей, общих идей. Но на самом деле именно в информационной сфере, как мне кажется, является наиболее очевидным то, что все-таки мы далеко не один народ. И у нас сейчас, особенно в сфере политики, особенно в сфере политической организации общества, очень мало общих идей и общих ценностей, вокруг которых мы могли бы наладить соответствующие какие-то информационные аспекты влияния. То есть россияне элементарно нас не понимают. У них элементарно другой набор представлений о мире и о месте и их каждого индивида в политике, в мире, в обществе, в социуме. Вот. Это серьезно осложняет любое информационное влияние и его попытки.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Петр Олещук, украинский политолог, преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».